Давайте я вам как раз сразу раскрою великую тайну. Наверняка многие слушатели сейчас задались вопросом, что такое жамки. И я вот как раз хочу у вас, господа ведущие, спросить, что такое жамка?
Жамка? Я думал, это когда ты типа за сиську хватаешься.
Нет.
Это жамка Дарк.
Спасибо, Артём. В прекрасной форме, кстати, сегодня наш чемпион. Чемпион каламбурии.
Жамка, я тоже думал, что это какое-то объятие. Нет. Что-нибудь такое.
Я дам вам подсказку. Я вчера был в Туле.
Ну, это пряник.
Да, короче, жамками в Туле называют маленькие пряники. Ну, то есть, пряник по-тульски – это вот плитка большая, как вы себе тульский пряник представляете. А вот эти вот прянички, которые там в продуктовых продаются, маленькие, кругленькие там или еще какие-то, это жамка называется.
Жамка? Это типа официальное название или просто какой-то местный кек?
Это официально, по слухам.
По слухам.
В Туле. Это в Туле так называется. Короче, я привез домой из Тулы, наверное, 10 разных пряников, и большие, и маленькие, и даже VIP-делюкс пряник. Он типа в элитной черной коробке с росписью, а внутри такой же пряник, как и обычный, только на сотку дороже, блядь.
Слушай, а с росписью Стэна Ли, надеюсь? Просто иначе он ничего не стоит, получается.
Большого Стэна.
Вот это да. Это было бы хорошо. Короче, тульские пряники, ребятки, это, конечно, классная штука. Вот, и всем рекомендую.
Народ, вы слушаете самый странный подкаст в мире, выпускаете Кракена. Сегодня искать Рокфора будут Женя.
Пряник, лох, жамки, бог.
Гена.
Здорово, ребята.
Артём.
Оби-Ван вышел, но Кэтлин Кеннеди все еще не уволили.
Меня зовут Леша. Let's fucking go.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению фееричных новостей, которые вышли за последнюю неделю, у нас есть отзывы, господа.
Опа.
Опа. Давненько.
Выпросили.
Итак, отзыв от пользователя «Пивное пузико».
Опа. Элитарный человек.
5 звезд. Писечкам. «Люблю вас. Последние месяцы тревоги только и делаю, что бегу к вам. Спасает только это. Жду спешл про фильмы о космосе».
Пивное пузико. Молодец. Кстати, у нас есть космический спешл. Называется...
Джем. Про фантастику.
Про фантастику, но он, там, он с космическим вайбом, поэтому можешь ознакомливаться, там где-то в дебрях он валяется. Кайфуйте.
Да, все есть, все есть. А мы, кстати, целуем пивное пузико губами после сушеной рыбы.
Это ужасно. Но все равно кто-то на это подрочит. Стопудово.
Артем, убери руки.
Ждем фанарты.
Едем дальше. Отзыв от пользователя Базилизо. Моему любимому подкасту 5 звезд. Слушаю вас с 21 выпуска, и вы мне уже как родные. Очень люблю слушать ваш подкаст утром понедельника, когда еду в университет. Это дает мне классный заряд на предстоящую неделю. А еще иногда еле сдерживаюсь, чтобы не заржать в общественном транспорте во весь голос с ваших шуток. Когда вы начинаете разгонять какие-то приколы, так и хочется вставить свои 5 копеек и подключиться к разгонам, ведь ощущение уже сложилось, что вы как будто мои старые друзья. Обожаю вас, вашу подачу и ваши взаимодействия друг с другом. Желаю творческого процветания и больше пузиков для поцелуев. А Артему увольнение Кэтлин Кеннеди и чтобы Оби-Ван в годным вышел, а не Абобой Фетом. Предсказание не сбылось.
Одно.
Но, чтобы обсуждать все кеки подкастов вместе с нами, мы приглашаем вас вступить в нашу Барвиха Вилладж, элитный чат донов на Бусти. Там мы устраиваем срачи, кеки и не только. А еще дикпики Гены. Я так понимаю, на это ведутся люди почему-то.
Давайте сделаем отдельный тир на Бусти. Ген, сколько ты хочешь, чтобы дикпик выложить? Сколько ты взял денег?
Я 15 миллионов бустеров. Тогда я выкладываю дикпик.
Нет, за отдельный тир. Там можно делать отдельный пост. Чтобы люди не подписку покупали, там можно купить прям отдельный пост.
Блять, я не за какие деньги хуй покажу.
Подожди.
Мой хуй может видеть только жена и зеркало, алло.
Подожди. А бесплатно выложишь?
А бесплатно, конечно, бля, уже выложено.
Я вкладываю,
мой хуй летает только это, по сетям без лица.
Его называют Базз Лайтер.
Да, там как раз
Николас Кейдж его называют, и Джон Траволта.
И пузико, и все.
Итак, следующий отзыв от пользователя Джонни 666. Безумие 5 звезд. Форсаж 10. Реальный блэд водила баранку крутить решил, пока руки не отвалятся. Веном 3. Они там что-то употребляют. Что происходит вообще? Судя по всему, это отзыв оставлен после одного из наших разгонов, потому что это все вопросы.
Да, это в принципе, это скорее не отзыв, а крик о помощи какой-то. Человеку нужно было высказаться.
Вам поможет только дикпик Геннадия на Бусти за 15 миллионов подписчиков.
Ребят, не надо вам это видеть.
Нет, то есть, Ген, подожди, ты все-таки огласил какой-то тир.
15 миллионов бустеров.
15 миллионов бустеров, и ты выкладываешь дикпик. Но там, чтобы с лицом было.
Вот это у тебя условие.
Ну хорошо, только смотри.
15 миллионов подписчиков, это типа такое, да? До завтра наберем.
Бля, я не уверен, что смогу его загрузить с моим интернетом, потому что файл моего дикпика будет слишком много весить.
Ген, ты должен был сказать, я не уверен, что смогу его загрузить, потому что он будет слишком большим, блядь. Ну, камон, ну как так можно?
Не уверен, что смогу его загрузить, потому что не уверен, что это поместится в камеру.
Ну, мы тебе дадим с Лешей...
Все варианты хорошие.
Мы с Лешей тебе дадим наши айфоны, там есть макрорежим, не переживай.
Спасибо.
Значит, едем дальше. Пользователь Данила 4545. Ну, это просто...
Кстати,
лучше
ребята,
позвонить... Извините. А, подождите, блядь, это был этот отзыв уже. Лучше позвонить, чем у кого-то что-то там.
Да, это было.
Только текст новый.
Спасибо за пятерочку.
Текст новый.
Текст новый. Респект пацанам, которые добавляют свой ник циферки. Зелебоба 25 одобряет.
Только тебе уже давно не 25, Зелебоба. Ладно, отзыв. Курица бог, говядина лох. С чем я не могу согласиться, к сожалению.
Согласен. Отбиваю пятюнечку.
Подожди, смотря в каком контексте мы смотрим. Прошлый раз мы обсуждали шашлычок.
В контексте, блядь, домашнего животного.
Ладно. Спасибо за то, что обновляешь свои отзывы. Это очень приятно, что ты все еще с нами, великий человек.
Вот, кстати, вот кто-то пишет по несколько раз отзывы, а кто-то молчит. Вот нас на Apple слушает, ну, больше 8 тысяч точно. Где все ваши отзывы, ребята? Вот пока мы сейчас читаем чужие отзывы, прекрасная возможность вам зайти, наконец-таки, чуть-чуть ниже пролистать, и там будут и звездочки, и,
да,
возможность,
кстати,
написать отзыв.
Apple
можете это... написать какую-нибудь хрень, главное, поставьте 5 звезд.
У Apple это не интуитивно, ребят, но надо. Надо немножечко, да, проявить крутение вниз.
Следующий отзыв от пользователя Гидрогениум. Потрясающе, 5 звезд. Потрясающий подкаст, потрясающие ведущие, лучший телеграм-канал, где можно узнать о куче новых фильмов. Слушаю сразу, как выходят, и время с подкастом проходит на высшем уровне. Между прочим, у нас уже есть новый телеграм-канал, в который ты, мой любимый слушатель, должен подписаться. Обязательно.
Ну, канал Артема тоже живой, оттуда отписываться не надо. Но я думаю, ты, если ты подписан на него, то ты как бы сам в курсе.
Это было спасибо каналу Артему, поэтому.
Да.
Артем вообще здесь? Извините меня, я просто немножко волнуюсь.
Конечно.
А, все, окей.
Я почиваю на лаврах.
Глупый фанат. 5 звезд. Выпускайте Аватара. Если вы не устроите сходку в кинотеатре с экранкой «Аватара», я отпишусь от вас навсегда. Поцелуйте в пузико.
Целую в пузико, во-первых. Во-вторых, мы сделаем все от нас возможное для того, чтобы это осуществилось.
Кроме
меня.
Мы
обещаем.
Кроме меня. Я не приложу ни доли силы, блядь, на это. И еще буду вас ругать за это.
Так, а теперь мы зачитаем наших премиум VIP подписчиков с Boosty. Люди, которые донатят нам 500 рублей в месяц. Вы представляете, насколько эти люди элитарны?
Великие, великие люди просто.
Самый первый человек, кто подписался с подпиской VIP, это наш дорогой Вагиз Диаров. Целуем в пузико 6 миллиардов раз. Евгений Ярцев тоже засылает нам 500 рублей аж с 23 марта. Олег Новик засылает 500 рублей, тоже поцелован в пузико. Электроистерия поцелована в пузико. Михаил Красноперкин поцелован в пузико 600 раз. Саша А. поцелован в пузико 600 раз. Дарья Снопова поцелована в пузико 651 раз, потому что ровно столько она занесла нашему подкасту. Ибрагим Аванесов, бог среди VIP-подписчиков.
Сколько он занес? О чем я не знаю.
Ибрагим, лично Ибрагим занес нашему подкасту 2793 рубля 72 копейки.
Просто монстр.
Если бы это был Twitch или какой-нибудь прямой эфир, его бы ник бы, блять, на весь экран бы плавал у нас.
Молодец. Представьте себе во время прослушивания то, что над вами висит имя Ибрагим Аванесов. Едем дальше. Дальше у нас Вадим Петренко. Тоже поцелон в пузико 600 раз. И... да, 603, что с ним, мне не жалко. И, наконец, Мара Пол поцелована в пузико на 1727 рублей 1 копейку.
Лучшие, просто лучшие люди в истории человечества.
Блин, все. Реально, ребята, вы вообще красавцы. И вы все, с вами прикольно общаться. Ну, вот.
Новости этой недели. Вы к ним, естественно, готовы, вы знаете, чего ждать. Итак, в Греции жених инсценировал собственное ограбление, чтобы отменить свадьбу.
Как очередной сценарий фильма с Адамом Сэндлером.
Кстати, да.
А я хотел сказать, что это «Мальчишник 4» какой-то.
Не-не, это фильм с Адамом Сэндлером, и там Адам Сэндлер в роли жениха, который инсценировал свою, что-то там, смерть, да?
Свое, подожди.
Ограбление.
Ограбление.
Ограбление, да. Но его жена Дженнифер Энистон.
Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Но его жена Кевин Джеймс.
Это уже было. Это уже...
смотрите, пожарная свадьба, спасибо.
Да, кстати. Смотрите во всех кинотеатрах страны, кроме России. Женитьба Хьюби. Знаете, что этот чувак сделал на самом деле? Он экранизировал песню «Укупника» «Я перед ЗАГСом съем свой паспорт».
Ну, гений получается.
Укупник, да. Спасибо, что
произнесли. Укупник точно гений, да.
Укупник, да.
Одно упоминание, блядь, в интернете теперь.
За последние 30 лет.
Если он спал, то он сейчас проснулся.
Я опять знаменит.
Да-да, я популярен.
Слушайте, а укупник — это вот этот вот черт белобрысый с маленькими очками, да?
Похоже на Вуди Аллена. Почему он черт, объясни мне. А почему он, может быть, ты черт?
Он не черт, он сам дьявол.
Артем, если кого-то перестают упоминать в интернете, эти люди не умирают. Откройте секрет.
То есть Кевин Спейси жив?
Кевина Спейси активно упоминают в последнее время в интернете.
Конечно, он жив. Как ты можешь насиловать мальчиков, если ты мертв?
И едем дальше. У нас еще один.
Майкл Джексон может.
Сука.
Ясно, блять.
Покидай карточный домик.
Едем дальше. И у нас еще одна экранизация фильма под названием «Домашнее видео», потому что пара из США закрыла выключить камеру ноутбука и занялась сексом во время онлайн-службы в синагоге. Как вы считаете, зачем вообще в принципе люди записывают свой секс? У Артема этот вопрос, у меня другой. Зачем люди снимают свой секс на видео? Ну, точнее, даже больше. Зачем они снимают свой секс на видео и потом каким-то образом публикуют это?
Зачем они это делают бесплатно, ты хотел сказать? Есть же люди, которые зарабатывают.
Да, и эти люди даже приходили к нам в подкаст, поэтому уважаем. Просто люди, которые, каким-то образом вот это все сливают. Ну, типа, зачем это хранить вообще? Ну, типа, вы сняли это для прикола, поразнообразить свою жизнь. Но потом ты просто берешь и стираешь эти файлы, потому что что должно случиться в твоей ебучей жизни, что ты, значит, сидишь дома и такой...
Пересмотрел это, такой Гарри Поттера на новогодних пересмотреть. Моё домашнее порно.
Мне кажется, они, значит, занялись делом, сняли этот ролик, этот фильм, посмотрели и такие: бля, мы заебись ебемся, может быть, похвастаемся с кем-нибудь, друзьям?
Не, ну знаешь, типа... Мам, смотри.
Давай загрузим туда, где никто не найдет.
На госуслуги?
Страничку в ВК, блядь.
На госуслуги?
Главное, чтобы безопасный поиск кнопочка была нажата, тогда все будет окей.
А ты точно приватный доступ к странице сделал? Точно.
Слушайте, чтобы никто не нашел, им просто достаточно на Рутюб загрузить.
Вот это правда.
Лучший файлообменник.
Короче, и потом ты такой: алло, мам, мы тут выложили ролик, мы блогеры.
Взломать блогеров, как говорится. Ой, когда воруешь чужое порно.
Ай, блядь. Кстати, это первое упоминание взломать блогеров за 10 лет.
И Тимур Бекмамбетов сейчас перевернулся в своем гробу. И да, он не умер.
Могу сиквел снять?
Да-да-да.
Могу сиквел снять?
Меня пропиарили. Фонд
упоминание.
Кино.
Упоминание.
Эксперимент. Эксперимент удался. Ладно, едем дальше. В Лувре экоактивист переоделся в пожилую женщину и бросил торт в Мону Лизу.
Че, серьезно?
Слышали? Так это же чудаки новые. Джонни Ноксвилл или это Спайк Ли? Спайк Ли же переодевался в бабку.
Там Спайк Ли это чудак?
Да, Спайк Ли.
Режиссер.
Да, он в «Чудаках» отыгрывал старую бабку.
Спайк Джонзи, не путай.
Спайк Джонзи, но он тоже режиссер. Он
Спайк Джонс гений. Спайк Джонс гений, а Спайк Ли негр тупой.
Спайк Ли чмо, да.
Сука, сначала Лудакрис родился благодаря шутке. Теперь Спайк Ли тупой негр.
Нет. Если Лудакрис родился благодаря каламбуру, то Спайк Ли родился благодаря социальному комментарию. Как вы считаете, насколько целесообразно было бросать торт в Мона Лизу?
Там же другая немножко. Там же есть расширенная история. То, что чел переоделся в бабку, сел на инвалидную коляску, подъехал к Моне Лизе.
Мона Лиза плюс.
Встал и хотел разбить картину. Он ударил по ней рукой, а там защитное стекло было. У него не получилось разбить, сломать картину. И потом он уже достал торт и измазал тортом.
Да.
А еще лепестки роз покидал.
Мы потом узнаем историю, что на самом деле его предки нарисовали Мона Лизу, и он хотел отомстить.
Итак, ваша любимая рубрика «Рамблер субботний». В подкасте выпускайте Кракена. Буквально экранизация фильма «Титан». Женщина рассказала, что состоит в отношениях с самолетом Boeing 737.
От винта 3.
Он, я, кстати, уверен, что у нее с ним прекрасный Boeing.
Он покорил ее шутками про газировку и лимонадик.
И этим, и замечательным треком «Вы называйте нас наше величество».
О, классный трек, да.
Это Трэвис Скотт?
Да. Это Кендрик Ламар.
Сара Родо из Дортмунда рассказала, что долгое время встречалась с людьми, но теперь чувствует непреодолимую любовь к самолету, которого она называет своим парнем.
Подожди, а это... Откуда она нашла этот Боинг? Боинг.
Он ее вообще?
Он ее? И он летает, он типа в командировке летает, а она его смирно ждет в аэропорту.
Вы сейчас охуеете просто. Значит, во-первых, Сара — это будущая жена Артема, потому что она... Послушайте ее цитату. «Когда я со своим самолетом, я на седьмом небе от счастья». У этой бабы есть 50 игрушечных самолетов, с которыми она спит. То есть она мало того, что...
А, она шлюха, то есть, да?
Да, она небесная шлюха.
Интересно, как он к этому относится? Хотелось бы узнать.
А это получается Boeing Cuckold.
Я думаю, он терпит, да?
Он относится к Hot Toys. Тут тонко.
Новости одной строкой. Части России предсказали скорое зарастание борщевиком.
В смысле, ребята, вы в окно вообще взгляните, там полный пиздец, они уже победили.
Добрый вечер, реально.
Пиздец, очнулись, блядь. Новости 2003 года.
The Last of
Борщевик. Борщевиком, то это 1917-го. Новости.
Опа! Вот это была умная шутка, конечно.
Историческая шутка, неплохо.
Мне кажется, нужно снимать The Last of Борщевик. Чисто борщевик атакует, и появляются зомби-борщевики. Единственный способ победить зомби-борщевика — это вонзить ему в грудь помпушку с чесноком.
Кинуть в него сметану.
Российская шутка.
Ладно, все, давайте переходить к обсуждению. Итак, сегодня у меня будет обзор на сериал, который, по мнению Кинопоиска, является лучшим и самым достойным вашего внимания сериалом в истории человечества, потому что этот сериал сейчас буквально везде, на всех сайтах, на всем Кинопоиске, во всех подкастах, во всех топах iTunes, везде. И у этого подкаста, если я не ошибаюсь, даже есть свой собственный подкаст. У сериала есть подкаст.
Ну,
да.
Знаете ли, Кинопоиск — это такой человечек, что у него и у этого, блин, как у Пищеблока был подкаст.
Да. Люди наголосовали на целых 8,2 рейтинга сериалу «Нулевой пациент»,
там,
чтобы
вы
понимали.
Там, когда первые две серии вышло, было 8,7, прикинь.
То есть мы все-таки добили своего и хоть чуть-чуть, но снизили рейтинг. Ну ладно. Суть в том, что сериал «Нулевой пациент» рассказывает о первой зафиксированной вспышке ВИЧ в СССР времен оттепели даже, скорее. Оттепели или перестройки, не помню. Перестройки. То есть это конец 80-х. Это вот тот период, когда настроения в стране, в Советском Союзе уже достаточно напряженные, когда все там более-менее предчувствуют ближайший развал. И в этот момент молодой парень, благодаря там связям своего отца, он открывает первый в России, первый в стране центр по исследованию ВИЧ-заболевания и первый проводит тестирование. И, собственно, весь сериал о том, как он, значит, начинает фиксировать активность ВИЧ в стране и пытается бороться с системой для того, чтобы людям вообще рассказать о заболевании, для того, чтобы как-то эту вспышку остановить. Я пока посмотрел 3 серии. Вот, и скажу вам так, в целом это достаточно неплохой сериал, на удивление, который, опять же, честно, вот, ну, по традиции, мой любимый хук про то, что этот сериал не заслуживает 7 часовых серий, потому что там нет столько сюжета. Но, по сути, у нас есть две параллельные линии. Одна развивается в Республике Калмыкия, в которой в детской больнице развивается вспышка ВИЧ. То есть болеют маленькие дети. И молодой врач пытается как-то с этим справиться, и он, соответственно, их вот сюжетная линия его и главного героя, который в исследовательском центре в Москве работает, они пересекаются к 3 серии. И, соответственно, значит, весь сериал построен на противостоянии системы, о том, что все, значит, чиновники плохие, все там силовики плохие, все говорят, что никакого ВИЧа нет, что этого не существует, что у нас в стране этого не может быть, что не нужно об этом никому рассказывать, нужно держать все в тайне, а главный герой, он весь такой правильный, такой типа, нет, нужно рассказать Чернобылем им правду. Пахнет. Да, сериал очень сильно напоминает Чернобыль по своему политическому посылу. То есть он говорит о том, что система является рассадником лжи, по мнению авторов сериала, опять же. И, соответственно, главные герои, вопреки, как это любят наши киноделы, пробиваются к истине. Вот. У сериала, наверное, самая большая проблема в том, что ему особо нечего рассказывать. Ну, потому что как таковых событий, ну, какого-то экшена, да, там, той же самой драмы, трагедии или страшных сцен шокирующих, как в том же Чернобыле было, сериал предоставить не может, потому что, ну, сам по себе ВИЧ, он не проявляется так жутко, по крайней мере, на, в первых стадиях своих, да, то есть, ну, даже СПИД, ну, то есть он же он там в крайних стадиях уже там достаточно жутко выглядит, но по факту нет. Вот. И, собственно, сериал дает вам ровно то, что вот вы сейчас представили себе по моему рассказу. То есть это достаточно тяжелая, угрюмая атмосфера, беспросветного пиздеца, беспросветного всего и, знаете, вот беспросветной инерции системы, которая вот ну вообще не хочет меняться до тех пор, пока, как говорится, не бомбанет. Вот. Ну и, собственно, в целом повествование выстроено достаточно стройно. От серии к серии герой движется к своей цели, но я бы не сказал, что есть там какие-то крутые вот это повороты, которые заставляют включать следующую серию. И в целом, честно сказать, мне даже не очень интересно, чем этот сериал закончится, но, собственно, мы с вами и так знаем, чем он закончится.
Спойлер, ему ничего не удастся.
Да.
Судя по ситуации с ВИЧ в стране.
Да, да, да. Вот. Он не Дудь. Это шутка. Дудю тоже мало чего удалось, но не суть. В общем, сериал такой, знаете, хочется сказать, что сериал таймпис, да, но не совсем так. Я прям четко вижу уклон и взгляды авторов, которые они максимально плотно пропихивают вам во время просмотра. Вот. Но в целом, если вы у вас получится абстрагироваться от очень жирных намеков про то, что Советский Союз это плохо, это система лжи, это вообще гадство, и все люди там были бездари, и все люди там были тупые, сплетники, и вот это вот все, короче, мерзость какая-то, то, возможно, вы какое-то удовольствие от просмотра получите и, по крайней мере, узнаете, как зарождалась система борьбы с ВИЧ и СПИД у нас в стране. Но, опять же, того хайпа, который на него нагоняют, сериал точно не заслуживает. Ну и опять же, опускаем тот момент, что картинка и звук и актеры в целом все клево выглядит.
Ну, Кинопоиск, да, Кинопоиск, в принципе, весь контент Кинопоиска крайне качественный, поэтому тут как бы ничего удивительного нет. А по поводу того, что по поводу хайпа, ну, господи, это Яндекс. У Яндекса есть все мощности, чтобы выдавать хайп и количество рекламы на уровне Аватара. На изи могут захайпить все, что угодно, любой кал.
Здорово, Этерна, когда вторая часть?
Интерны?
Этерна.
Ну это только ты смотрел, простите.
Жень, так главный-то вопрос. Ты будешь его досматривать? Или ты его дропаешь?
Ну давайте так. Если наши подписчики в комментариях к этому выпуску скажут, что им интересно узнать, все-таки стоит до конца смотреть или нет, я досмотрю. У самого у меня желания, если честно, нет.
Я очень сильно удивлюсь, если подписчики скажут: Женя, пожалуйста, досмотри «Нулевой пациент».
Именно с этим расчетом я и делаю такой призыв.
Окей, ребятушки, я глянул очень расхайпленный фильм под названием «Чип и Дейл спешат на помощь».
Расхайпленный среди детей.
Расхайпленный среди детей и пользователей Твиттера, особенно с моментом, где Гаечка трахается с Авжиком. Я думаю, вы все видели эти очень-очень, конечно же, смешные шутки. В общем, о сюжете очень быстро. Чип и Дейл срутся после третьего сезона своего легендарного шоу. Их объединяет пропажа их старого друга Рокфора. Это служит причиной для того, чтобы актеры, а в этом мире они просто актеры, которые играли сыщиков, да, сыщиками.
Самих себя были. Играли.
Спасатели.
Ну, включили детективов и начали искать своего друга. На этом, в принципе, сюжет заканчивается. Чип и Дейл спешат на помощь. Это современная версия «Кто подставил кролика Роджера». Возможно, зумеры не смотрели этот фильм, а фильм замечательный, очень советуем к просмотру. В свое время «Кто подставил кролика Роджера» был прорывным. Тогда смешивать в одном кадре и живых персонажей, и нарисованных, это было в новинку. Но сейчас эта мода вернулась. Тоже недавние Том и Джерри, которые мега кринжовый. Кролик Питер. Что там еще из этого, из этой кучи кала?
Вообще-то кролик Питер величие.
Да.
Мы ждали цифровой релиз второй части целый год, кстати. И не посмотрели.
Очень ждали, да, конечно. Вот. Собственно, чем Чип и Дейл выделяется на фоне вышесказанных фильмов? Чип и Дейл вполне себе неплохой контент на вечер. Я не знаю, для кого это сделано, потому что никакой ностальгии при всей любви к Чипу и Дейлу в детстве я не получил. Да, там множество классных камео персонажей из других вселенных. Естественно, мы видели про кадр с E.T. и Бэтменом, про этот канделябр из «Красавицы и чудовища». Куча разных персонажей, которые используются, как нынче модно, для того, чтобы вы сказали: «О, это же этот, это же оттуда!» Вот это действует по старой схеме. Немножко ностальгии, немножко, точнее, немножко камео. И по итогу мы получаем контент, в котором нет сюжета. Он не призван рассказать вам интересную историю, а просто занять чем-то ваш мозг на полтора часа. Ничего больше. Это неплохое кино, потому что, опять же, у нас был Том и Джерри. И это далеко не хорошее кино, потому что эмоций он толком никаких не вызывает. Классные шутки про эффект зловещей долины. Классная шутка, окей, про Питера Пэна. Забавно. Это забавно
и
было.
И про уродливого Соника было круто.
Да, уродливый Соник, конечно, это айканик. Это то, ради чего снималось, в принципе. И это, мне кажется, сценарист такой: блин, а было бы прикольно, если мы туда вернули уродливого Соника каким-либо способом туда. И из-за этого придумали, в принципе, фильм «Чип и Дейл спешат на помощь». В основном вы легко можете его пропускать, зумером его смотреть я вообще смысла не вижу, потому что у них нет никакой эмоциональной связи с бурундуками. А чувакам за 30, ну не знаю, ребят, легко можно пропустить. Чё, как вам, пацаны?
Вспомнил я шутку, от которой я в слюне вообще разлетелся. Это когда Чип идет такой спокойненький, слушает музычку в AirPods'ах, такая ламповая атмосфера, потом он кладет их на зарядку, а там тяжелый рок фигачит. Ну, это было забавно.
Нет, там есть неплохие гэги. Там прям было видно то, что у сценаристов бывали хорошие дни, когда они заходили в свою скрипт-рум, или как у них там это называется, и они писали годные шутки. Но в основном это сон.
Вообще, вот я вот настолько поражаюсь хайпу в пабликах, которые ведут детишки. Хотел сказать название, но не буду их пиарить в лучшем подкасте. Дело в том, что в этом фильме вообще нет сюжета. Люблю свое личное сравнение с тем, что это будто фильм, где Райан Рейнольдс много лет снимался в кино, а потом у него вдруг пропали роли, и он такой весь ходит грустно, не знает, что делать, а потом его коллега пропадает, и он такой: все, я буду детективом. и распутывая дело. Это же реально фильм с Райаном Рейнольдсом, точнее, с двумя. Представьте, братья-близнецы. И вот они вместе, им дали на лапу 30 лямов долларов Netflix, и они пошли снимать кино на 6 из 10. Вот это вот Чип и Дейл прям 100%.
И, кстати, сам по себе фильм Чип и Дейл выглядел бы и воспринимался бы в разы лучше, если бы это была серия Чипа и Дейла. Это идеальный контент для одной единственной серии. Повырезать кучу всякого лишнего говна, экспозиции от этой дешевой, а просто сгрузить все это и сделать один там 30-минутный какой-нибудь эпизод спешл. Это бы смотрелось хорошо.
Такой вопрос. А что бы... Стал бы фильм лучше, если бы он был полностью в мультяшном мире? Без этих людей вонючих.
Этот фильм не работал бы, потому что вы бы тогда... не смогли бы, а в метаиронию и отсылочки.
Ну, кстати,
а,
да.
Типа в мире Чип и Дейла никто не придумал красавицу и чудовище.
Да, типа того. То есть, понимаете, весь Чип и Дейл современный, это буквально диагноз всей киноиндустрии Голливуда на сегодняшний день, в 2022 году. Это абсолютная сценарная импотенция с точки зрения выстраивания сюжетов глобальных, я имею в виду, с точки зрения рассказывания историй новых и оригинальных. Дисней вообще не способен на это ни в каком виде. Они буквально повторили кролика Роджера, а еще вместе с ним на пару любой другой дешевый бульварный бои этот детектив, даже в «Комиссарии Рексе» 100% был похожий детективный ход с предательством неожиданным, когда, значит, блять, начальник полиции оказывается гнидой, а молодая
юная... Это что, спойлер к Чипу и Дейлу?
Молодая юная полицейша оказывается красоткой. Ой.
И потом еще комиссар Рекс ее полюбил.
Но суть в том, что вот, да, эту полицейшу только комиссар Рекс и будет любить. По сути, если из Чипа и Дейла выкинуть все отсылки на произведения медиа последних 20-30 лет, что останется вообще от сюжета? Интересно ли будет его смотреть?
Да он и с этими отсылками неинтересен, если честно. Я вот еле как посмотрел эти полтора часа. Да, конечно, было смешно моментами, но я понимал, что я смотрю сон.
При том, что это настолько банальная деконструкция Чипа и Дейла в том плане, что...
Что Дейл был в тени и решил свою карьеру строить.
Да. Что значит один из дуэта всегда был в тени. Это же буквально любая комедия с Дуэйном Джонсоном и этим... Как его второго?
Кевином Хартом.
Или и смотри любую другую комедию про... друзей копов. Но это же настолько безвкусно, настолько вторично и настолько банально, что хочется просто блевануть в экран. Единственное, что спасает этот фильм, это опять же возможность Диснея впихивать чужую интеллектуальную собственность.
Во-первых, сразу хочу сказать то, что я с вами не согласен по многим вещам. По некоторым согласен, но по многим нет. Биться я против вас не буду, это самоубийство, блядь, против троих идти, это безумие. Поэтому я просто выскажусь, чтобы люди видели и другую точку зрения на этот фильм. И я надеюсь, вы не будете меня перебивать, потому что у вас, скорее всего, подорвутся ваши отсеки с метаном. Чипа и Дейла я на самом деле вообще не ждал. Я могу даже сказать больше. Я даже испытывал к этой экранизации какую-то враждебность, которую я на самом деле не могу объяснить. Я вот на моменте постеров и прочего анонса я сразу уже негативно начал относиться к этому проекту. Я не хотел смотреть даже этот фильм к подкасту. Я вообще его не хотел смотреть. Я не смотрел, какие у этого фильма оценки, какое вообще есть общественное мнение, есть ли какой-то резонанс. Я тоже за этим не следил. Я даже не следил за перепиской и за рецензиями наших, моих коллег, потому что мне было неинтересно, извините меня, мои коллеги, но я не был заинтересован в Чипе и Дейле. И на самом деле... Сказать, что я был удивлен после просмотра, это вообще нихуя не сказать. Для меня вместо очередной истории про пушистых зверьков я получил, на самом деле, Евгений может со мной не согласиться, но крепкую сатирическую комедию, которая именно на меня сработала на все 100%. В отличие от распространенных мнений, особенно в моем окружении, я считаю, что у Чипа и Дейла на самом деле очень креативный сценарий, который знает, чем он хочет быть. Создатели фильма явно шарят в общем настроении вот гик-сообщества и в юморе целом. Меня это зацепило. Шутки, которым многие могли показаться кринжовыми, для меня открывается как, ну, высмеивание голливудских штампов и клише. И, по-моему, здесь сделали все они хорошо. Самая завязка и воплощение тоже кайфовые. Вайб оригинального шоу, ну, качественно переработан, у меня с этим вообще нет никаких проблем, остается все узнаваемое. Характер персонажа тоже нормальный, ну, кроме персонажей людей. Это вообще, на самом деле, проблема всех этих фильмов с компьютерными чуваками, ну, кроме кролика Роджера, наверное, там были сильные люди. Визуальное воплощение мне тоже понравилось. Оно не опошляет оригинал ни в коем случае и смотрится вполне органично. В общем, я на самом деле понимаю вот это вот все, вот этот вот весь негатив, который сейчас витает, этот шлейф вонючий, который взбесил так много киноснобов. Тут очень дохуя отсылок, ребят, это ребята правы. Фоновых персонажей, которые ни на что не влияют. Как говорится, отсылка ради отсылки, мы частенько это повторяем. Но так как для меня данный фан-сервис в худшем случае ничего не вносил в некоторые сцены, а чаще он меня радовал, я, ну, не вижу тут смысла пукать. Да, сюжет очень простенький, но для меня здесь и не нужна великая детективная история. Оригинал шоу был просто пиздец, сам простой, как 5 копеек. Просто он выигрывал из-за обилия серий. Главное, как они рассказали историю. По-моему, они рассказали ее очень классно, весело, увлекательно. Я все 2 часа, блядь, реально хохотал. Я целевая аудитория тех детишек из Твиттера, видимо, которые кекают на всякие компьютерные приколы. Я, на самом деле, настоятельно рекомендую ознакомиться с данным фильмом, не пропускать его, не вестись. Дать, так сказать, ему шанс. Это далеко не плохой детский фильм. Я бы даже сказал, что он даже, ну, не детский. Вполне взрослые могут найти там какой-нибудь для себя прикол. Я, на самом деле, в каждом каком-нибудь сценарном ответвлении, в каких-то диалогах находил для себя какие-то прикольные вещи. Это вот там же Production by Lonely Island, и вот эти вот шуточки, как по мне, вот из CNL там читались. Может быть, вы их не видели, но я прям хохотал
так
иногда.
Мы поэтому говорим то, что там, да, отдельные, да, были, да, прям очень хорошие гэги.
С кеками тут все, ну, по-моему, очень хорошо. Поэтому я, ну, это, ребят, для тех, кто слушает, это не байт, это не постерония, как у нас это заведено. Мне реально, блядь, понравился Чип и Дейл, и, ну, типа, особо ничего плохого,
да,
про него
не
сказать не могу.
Ген, что тебе понравился Чип и Дейл.
Вы поэтому послушали вот мнение все. Геннадия, дайте шанс Кулакова.
Я думаю, то, что тут у Гены такое впечатление сложилось, то, что он залетел на фильм с очень низкими ожиданиями. С очень низкими. Но по факту Чип и Дейл не является говнищем. И это сработало на Гену вот так вот. Ну, это, ну, по факту, это не худший фильм в мире.
Ну, не худший, не худший фильм в мире, но он даже не норм.
Ну, он типа 6 из 10. 6 из 10, окей.
Именно так.
Приступим, ребята. Под шумочек Netflix выкатила на всеобщее обозрение 3-й сезон своего ультра-мега-успешного анимационного альманаха «Любовь, смерть и роботы». И сегодня мы как раз-таки побазарим про него. Наверное, многие сойдутся во мнении, что 1-й сезон был крайне качественный и самобытный. Хайпа было просто дохера, просмотры летели, зрители полюбили, а критики обласкали. Это был ярким намеком на то, что нужно хуярить больше. Благо, формат позволяет. Со 2-м сезоном вышло что-то не так. Мало того, что контента стало меньше, из 18,8, так еще короткометражки уступили, ну, будем говорить, что не в качестве, но в клевости. Дай бог, парочка из них, ну, стоит вашего внимания. Люди не поддержали, хайпа было мало, да и критики охладили свое трахание. Тут мы медленно подобрались к третьему сезону, и общество разделилось. Первые остались довольны, а другие высказались негативно в сторону нового творения Netflix. Давайте же узнаем, к какой стороне примкнули наши обаятельные и крайне профессиональные ведущие.
Пиздец, геномощно, конечно, блядь. Обаятельные.
Генозавры.
Профессиональные ведущие.
И крайне профессиональные, поэтому...
Крайне профессиональные. Эксперты. Я предлагаю работать по такой схеме. Кто согласен с тем, что этот сезон в целом удачный?
Я не согласен.
Я согласен.
Я согласен, потому что я скипнул второй.
А, ну тогда твое мнение не учитывается, блядь.
Я согласен.
Я не согласен.
Согласен, я... но не без, так сказать, оговорочки. Но я согласен.
Так, окей, я тоже не согласен с тем, что этот сезон удачный. Он лучше второго, Жень?
Он хуже второго.
Он хуже второго?
На мой взгляд, он хуже второго, я поясню чуть позже.
Может, вы ответите на вопрос, типа, какой... Ну, эпизод вам понравился больше.
Артём намекает на срач, кстати, сейчас.
Окей, давайте я вам скажу. Вот в этом сезоне у нас 9 серий, да, всего?
Да.
Из 9 серий мне понравилось ровно 3 эпизода. Все остальное я считаю проходником и мусором. Я не могу считать сезон удачным, где меньше половины эпизодов качественные, когда, тем более, один из них очень короткий. Вот и все. Все остальное передо мной было, как и со вторым сезоном, набор концептов, большинство из которых даже не прикольные. Они откровенно скучные. Сейчас я говорю о таких, как с дедом и мышами в амбаре. Абсолютно проходной эпизод.
А мне, кстати, понравился.
Эпизод...
Это лучший эпизод сезона.
Эпизод с Роем. Абсолютно просто, как любит Женя говорить, я повелся на вайб из Хавл. Вот тут навалили вайба полные штаны.
Подожди, Рой это Тима Миллера, где они голые летали в гравитации, да?
Да.
Вот мне да. Он вообще не понравился.
Полная хуета.
Тут я согласен.
И следом там еще идет возвращение этих роботов с первого сезона. В целом забавно, но опять же не более. Три эпизода, которые понравились мне. Это эпизод с мини-зомби. Это было креативно, кайфово и коротко. Самое главное, он забавный и не успевает тебе надоесть. И он классно анимирован.
Поддерживаю Алексея, чтобы вы поняли, у меня я тоже назову 3 фильма, они будут состоять из креативности, грубо говоря, истории и визуала. Вот именно со стороны креативности про зомби мне больше всего понравилось, потому что я на самом деле не знаю, как этот прием называется у операторов. Это то ли линза, то ли фильтр, то ли хуй пойми чё, когда любой объект снимаешь, и он получается такой, ну, в стиле миниатюры, да. И тут сделали, ну, типа, такой быстрый, динамичную, классную короткометражку в этом стиле.
Вторая короткометражка, которая мне понравилась, это короткометражка Финчера. Потому что, ну, во-первых, Финчер все-таки грамотный сценарист и режиссер, он умеет правильно структурировать повествование. И, опять же, у его короткометражки есть классный плот-твист, ради которого ее стоит смотреть. Естественно, если там разбавлять все это кучей говна, то это самые страшные существа, не монстры, а люди, вот это вот все. Но в целом она классно сделана, атмосферная и с интересным сюжетом.
Блять,
Финчер молодца.
Полностью согласен, именно в плане истории. Это, наверное, прикольнее всего получилось, потому что это Финчер в такой маленький срок, сколько там, меньше 15 минут, он хоть какую-то доисторию вписал, которую, ну, интересно пронаблюдать, чем же это все закончится.
Это самый длинный эпизод, он, по-моему, 27 минут.
Ну, слушай, там очень большие титры, там очень длинные титры у всех эпизодов. В общем, мне, ну, скрабом понравилось, так как я любитель всех этих морских чудовищ, потому что я их боюсь до усрачки, ну, тут круто, и кровище, и,
ну. Ну, и третью короткометражку мы обсудим чуть позже.
У меня плюс-минус все сходится с Алексеем, просто те некоторые серии, которые для Алексея показали, оказались пресными. Например, мне понравилось с роботами. А, и, наверное, с металлическим медведем чисто по анимации, потому что это как Брофорс, а мне нравится вот этот вот весь файл. Все остальное с Ктулху, по-моему, вообще, блядь, позорище какое-то. Непонятно, нахуя это делали. Кроме твиста там ничего нет. Там есть, блядь, долбоеб какие-то.
Мне вот очень понравилось то, что Леша самым первым назвал из плохого. Это крысы Мейсона, по-моему, это было офигенно. Во-первых, крысы охренительно выглядят. Вообще обожаю такого рода, не знаю, анимацию, стиль. То есть крысы-французы, антропоморфные, это вообще офигенно.
Шотландцы они же вроде были.
Ну, типа, да, такие у них шляпочки какие-то, килты, да, у них. Самая сонная серия, это, наверное, третья, где девочка в космосе тащит труп, по-моему, просто...
Мне не понравилось, знаешь, почему эта серия? Она пиздец, такая претенциозная, там да, просто, да, да, блядь, взгрузили философию всего мира, блядь, на таких серьезных щах подали, я под конец вообще охуел.
Я вот не видел второй эпизод, но вот в третьем я реально офигел от того, что есть серия, которая не закончила свой сюжет, например, Рой. То есть это как будто вот первый эпизод из какого-то сериала. С какого хера вообще они это делают, не пойму.
Артём сейчас очень, вот, очень хорошую претензию высказал, которая у меня в целом сформирована про весь сезон в целом. Чем дальше сезоны идут, то есть в первом сезоне все было классно в целом. Там почти все были короткометражки потрясающие. То есть они были завершенными произведениями внутри себя, и внутри которых, помимо крутой стилистики, был еще и оригинальный сценарий, который завершался. То есть это было произведение в себе. То есть в чем особенность короткометражки? Это в том, что ты должен целую историю запихнуть там в 10-15 минут, грубо говоря. Третий сезон «Любовь, смерть и роботы» — это не... Это короткометражки, по сути, без законченных сюжетов. Все. То есть все они выглядят как либо катсцена из игрульки, либо как демо-версия какого-то сериала, которую отправляют студии, знаете, на питчинг. Типа, вот, посмотрите, у нас есть концепт. Если вам понравится, у нас есть целый сезон сюжета.
Ну да, типа, как будто на Unreal Engine 5, когда делают игры, просто демку берут.
Да, да, да. И такое ощущение у меня лично было ото всех короткометражек. Кроме одной. О которой в конце.
Я могу поспорить, что в первом сезоне было не все так безоблачно, как мы любим.
Я не говорю, что было безоблачно. Я говорю, что
ты сказал,
там...
тут почти везде, блядь, все. Я сказал,
почти все были прекрасны. Ну, то есть там были неудачные, но типа так как было сезон, там было 18 эпизодов, и из 18 там больше половины были классные.
Ой, знаете, походу вот у меня ситуация повторяется. Я вспомнил самый захайпленный эпизод первого сезона, от которого просто все умирали.
Ты про Зимаблю сейчас говоришь?
В райских муках. Зимаблю, ненавижу, блядь.
Великолепный эпизод.
Ты откуда вылез, блядь? Зимаблю — это потрясающе.
Претенциозный кал.
Зимаблю — это искусство, кстати.
Претенциозный... Это самая претенциозная хрень на свете.
Претенциозный кал — это Йеллоустоун.
Да, конечно.
Блядь, Евгений, что ты сразу нападаешь, блядь? Человек свое мнение не сказал.
Так и я высказал.
Так ты Йеллоустоун не смотрел, а я смотрел Зимаблю.
Блядь, все про Йеллоустоун. Стоп.
Я не могу вообще, блядь.
Я уверен, подписчики сейчас ненавидят меня за то, что я торможу ваш срач, но пока мысль не потерял. Вот этот вот эпизод, про который Гена рассказывал, претенциозный, философский, про девушку в космосе, которая тащит труп. Угу. Она очень похожа по темпу повествования и по духу на эпизод из первого сезона про отца и сына. Помните,
про где пустыню.
Киты?
Да.
А, да. Да, и, надо и по стилю.
Есть определенный вайб, да. И, кстати, этот эпизод мне больше всего не понравился в первом сезоне.
Так вот, мне этот эпизод понравился, потому что он был медитативным. То есть среди всех короткометражек в первом сезоне
он был очень спокойный.
Он очень спокойный. Там люди разговаривали о каких-то вещах чуть сложнее, чем в других эпизодах. Но тем не менее, спокойная картинка, повествование, музыка, визуальный ряд — все это тебя немножко давало тебе передохнуть от других короткометражек. И ты как бы наслаждался просто красотой, потому что это красиво написано и красиво нарисовано. В отличие от того эпизода в третьем сезоне, где тебе все говорят, что сейчас будет твист, сейчас сейчас будет твист, ты это терпишь не просто так, и который, опять же, заканчивается ничем. Ничем абсолютно. Вот и вся разница между первым и третьим сезоном. Это очень по вот этим двум эпизодам можно отследить качество и подход.
Да, потому что все эпизоды третьего сезона, они заканчиваются ничем, по сути. Особенно показательно это выглядит как... Особенно это заметно на эпизоде с Ктулху. То есть у нас есть прикольная завязка, то есть затравочка, да? Они находят ебучего Ктулху. Настоящего, того самого, как у Лавкрафта. Все прям как положено. И что потом? Ничего. Просто короткометражка ничем не заканчивается. Просто баба идет по пустыне. И ты такой... И дальше что?
Слушай, вот в «Крысах Мэйсона» есть конец.
Ну, это единственный плюс ее.
Да и у «Зомби» тоже есть конец.
Мне все-таки показался третий сезон слабее, чем второй, потому что во втором я помню больше... эпизодов. Давайте все-таки поговорим о слоне в комнате, о самом лучшем эпизоде третьего сезона и визуально, стилистически и графически, наверное, самом лучшем эпизоде сериала всего, всех трех сезонов. Потому что, когда ты смотришь кадры и смотришь на сам эпизод, ты вообще не веришь, что так бывает. Что такую картинку вообще, в принципе, можно сгенерировать на компьютере. И сейчас мы говорим о эпизоде за авторством нашего любимого Альберта Миелга. Посмотрите, кстати, зайдите короткометражку, за которую он получил Оскара в этом году. Она есть у нас в паблике Кракен Плюс в тележке. Ну, короче, это прям топчик. Я реально, я в таком диком восторге, но я кайфую от работ Миелга еще потому, что я сам занимался компьютерной графикой на любительском уровне и до сих пор 3D-дизайнерю там некоторые проекты. Поэтому я прям реально кайфую от того, как он анимирует движение персонажей, от того, как у него идет симуляция тканей, воды, от того, как у него настроен объектив камеры виртуальной, от того, как у него идет там расфокус, дымка в кадре, светотень, детализация просто какая-то божественная. Я не знаю, мне кажется, это круче, чем у «Аватара». Прости, Ген, конечно.
При том, что у него вся волшебность в том, то, что у него детализация персонажей, ну, я не знаю, это что-то невероятное, но при этом окружение у него же вроде бы от руки все нарисовано, а он так рисует странно, типа какими-то мазками, что типа в динамике...
Да. Выглядит как картина.
Это выглядит просто как-то, ну, я вам честно скажу, я, блядь, в ступор, я не мог пошевелиться, когда я смотрел. Я типа такой, ну ладно, окей, сейчас начнем. Я скачал еще Full HD, врубил на телеке большом, такой типа, окей, позырим. Начал смотреть, и я, блядь, ни слова, я даже не прокомментировал, вообще, мне кажется, я даже не дышал на просмотре на столько меня, я просто упал в эту короткометражку.
Вот ты смотришь все короткометражки, и ты такой, ну окей, круто, ребята делают, да, ничего удивительного и сверхъестественного там не происходит. Просто классные профессионалы выполняют свою работу. Главное, профессионалы выполняют качественно свою работу, ну не считая сценаристов, я сейчас имею в виду техническую часть. Есть короткометражка, у которой видно то, что за рулем стоит профессиональный опыт, режиссер, у которого крутейшая фильмография, он умеет ей пользоваться. А есть произведение искусства. И вот работа Миелга — это произведение искусства, потому что ты не веришь, как сказали мои коллеги выше, ты не веришь в то, что ты смотришь, ты не понимаешь вообще, что это происходит. И даже эти самые расфокусы, про которые еще попукает Артем, они немножко тебя выбивают из повествования только для того, чтобы утянуть тебя обратно. То есть весь прикол картинки Миелга в том, что вы не привыкаете к ней. Вам не покажется через 5 минут то, что ну окей, это просто ну графика, да, прикольная. Нет, вы будете поражаться картинке каждую секунду. И он очень правильно делает на этом акцент, когда сначала статичный кадр на секунду, раз он прерывается и снова вас выбросает безостановочный экшен, расфокус, фокус, расфокус, фокус, расфокус. вы не привыкаете к этой картинке, и это самое важное. Как бы сильно графика не прыгала, вы все равно привыкнете к качеству. То же самое произойдет сейчас с «Аватаром 2», то что когда вышел первый «Аватар», все охерели. Но графика дальше сильно не шагнула в этом и прикол. Сейчас надо брать другим. И вот Миелга, мне кажется, нашел вот этот вот... Я не знаю, он нашел свой уникальный стиль. То есть там, как сказал ему этот Финчер или Тим Миллер, Миелга в каком-то разговоре, то, что есть там Pixar, есть там Disney, а есть ты. То есть все похожи на Pixar и Disney. Плюс-минус. Если вы не гик, вы не шарите в кино, вы включите какой-нибудь из этих мультфильмов, вы даже не назовете компанию. Они одинаковые все. DreamWorks, кто угодно. Но вы никогда не пропустите и всегда будете знать то, что это сделал Миелга.
И еще в целом, знаете, какая у меня претензия есть к «Любовь, смерть и роботы»? Не то, что претензия, конечно, но все-таки. Первый сезон для меня лично, он стал таким, знаете, витриной достижений современной анимации. То есть во всех направлениях. В 2D-шной, в 3D-шной, там, в анимешной, в цел-шейдинге, в фотореалистичной графике, в абстрактной графике, в угловатой, там, в низкополигональной, там, ретушированной поверх 3D-шки. Ну, то есть разные стилистики, да? И вот мне бы хотелось, чтобы следующие сезоны «Любовь, смерть и роботы» выходили сильно реже, но показывали каждый раз какие-то новые подходы, новые стилистики, новые концепции. А у нас, по сути, сезоны выходят там раз в год, раз в два года, но, сука, показывают одно и то же, блядь. Зомби, монстры, космос, роботов. Зомби, монстры, космос, роботы. Все, блядь, ничего не меняется. И графон тот же самый. Unreal Engine 5, цел-шейдинг, 2D-ха. Все. И только Миелга продолжает заставлять охуевать от того, что он вообще вытворяет.
Пацаны, короче, мне надоело. Этот эпизод говно ебаное. Вы затрахали, мы уже 20 минут это обсуждаем.
Вот он.
В общем, у человека есть вестибулярный аппарат. И когда он на что-то смотрит, что вызывает вот тошноту и головокружение, это не хочется смотреть. Я увидел просто первые кадры и сразу понял, что это выглядит, ну, невероятно. А потом, когда прошло 8 минут, я уже не замечал красоты картины. Меня просто начало, ну, тошнить. Мне было плохо. Во-первых, я выключил на 8 минуте это говно, потому что там ничего не происходило по сюжету.
Ты чё, блядь?
Потому что какая-то сумасшедшая блядина танцует, и чувак трясет своими рыцарскими доспехами, и все, потому что там ничего не было. Во-первых, звук, ну, невероятно раздражает, когда вот эти его пластины стукаются друг об друга, у меня просто в мозгу сверлило. А во-вторых, камера настолько дергалась, что, ну, это просто, это даже не трясущаяся камера в «Агентах Щита» или в любом другом дерьме, это просто вынос мозга. Наблюдать за этим невозможно. Вы просто колоеды, пацаны. Вам даже сюжета не завезли. Вы сидите, блин, облизываете графику. Ого, графика! Я видел в первом сезоне эту его графику, где девочка попала в этот во временную петлю, и все. Чему вы там удивляетесь? В его первой работе хотя бы сюжет был интересный. Здесь просто танцы с бубном из говна.
Давай ты сначала досмотришь, а потом будешь говорить, что здесь нет сюжета, блядь.
Если я досмотрю, меня в реанимацию увезут.
Так тогда не надо говорить, что там сюжета нет, блядь. Ебаный ты баклажан.
Слушай, 8 минут — это половина короткометражки.
Там есть сюжет.
Там только девочка потанцевала.
Там все очень просто. Ну, очень просто, я
соглашусь. Похоже на эту, похоже на китаянку из «Такси 3».
Блять, вот это у тебя, конечно, вкусы изысканные, ничего не скажешь.
Короче, давайте переходить.
Короче, нет, блять, нихуя умер. Подобного. Это офигенный сюжет.
Это говно.
Это офигенный сюжет, который в целом...
Я вас понял, нет там сюжета.
Я бы еще, кстати, надо будет покопать, я уверен, что он взял за основу какую-нибудь...
Да, копай, закопай себя, потому что ты хищника и чужого не
будешь. В какой-нибудь мексиканской или латиноамериканской мифологии, скорее всего, есть этот персонаж. 100%. богини вот этой в золоте, и, скорее всего, это какая-нибудь притча древняя, 100%. Вот у меня какое-то притча такое сна. Есть ощущение.
Вообще, я могу сказать то, что рецензия Артема с того, что ему физически стало плохо от нее, это положительная рецензия.
Да, да.
Это
да.
Классный эффект. То, что,
я не люблю
то, что твоя,
я вести, не люблю,
то, что твоя вестибулярка, плохо. То, что твоя вестибулярка не выдержала того, что сделано, это тоже классный эффект.
Да,
это,
я согласен.
Ну, конечно, я Альберт Амьелга, я хочу вывести человека из себя.
Ну, вообще, Артем, доброе утро. Искусство не должно дарить только положительные эмоции. Искусство должно...
Так я хочу его смотреть, а это мне смотреть не удалось.
Не дано, вот понимаете? Хорошее слово, ты почти проронил. Вот это, да, нормальная тема.
Я не мог это смотреть, потому что мне плохо стало. Особенно от звуков. Звуки просто как будто ключом по стеклу.
Не знаю, по-моему, звуки охуенные
это
были.
Это не охренительно. Это мне плохо. Я не могу выносить такой звук. Мои нервы не выдерживают.
Ну, ты же понимаешь, что ты сейчас обосрал фильм только потому, что у тебя вестибулярка его не выдержала.
Так
это
я вам говорю, что там и не произошло
организма.
Ничего за 8 минут.
Ты не досмотрел, Артем, ее.
8 минут вам недостаточно? Половина, где ничего не произошло?
В смысле не произошло? Она утопила.
Баба плавает в озере, а чувак убегает.
Она...
Сюжет!
Нет, блядь, ты ебать, так Артем... Ты даже... Она не, ладно, хорошо, все, понятно.
Ладно,
дед,
да.
Дед пошел пить таблетки, а мы подытоживаем. Короче, третий сезон «Любовь, смерть и роботы» все-таки подарил нам, да, у каждому свои, но все-таки положительные эмоции в том и в той, или иной серии. Вот, и в целом это все еще классные прецеденты, и знаете что, при том, что мы критиковали там сезон в целом, но стоит отметить, что «Любовь, смерть и роботы» это все еще, наверное, самое такое...
Охерительная штука, да.
Необычное и интересное из того, что дарит нам анимация современная, потому что, ну, на Pixar и Disney уже надежды нет.
Так, накануне вышли четвертый сезон «Очень странных дел». И, значит, я его посмотрел за 2 дня.
Я правильно понял, прости, я правильно понял, что это не весь сезон?
Выйдет еще 2 серии через 33 дня, которые будут идти по 2.5 часа.
33 дня!
Короче, пацаны, четвертый сезон «Очень странных дел» начинается с вопроса: помните ли вы, что было в третьем?
Не помним, честно говоря, я в процессе первый вспоминал.
Да я вообще не помню, про что сериал на самом деле.
Я вот не помнил, что темнокожий парень встречался с рыжулей, и они даже успели расстаться. Я не помнил, что 11-я потеряла способности.
Я тоже не помню.
Я не помню, каким образом красный страж оказался в России.
Он не был этого.
Это я помню.
Я не помню, что Эл взяла себе имя Джейн. Это вообще интереснейший факт. Но это и не важно. Создатели совсем немного напомнят вам события предыдущих сезонов, совсем немного, но они дадут вам то, почему вы скучали с самого финала второго сезона, а именно «Очень странные дела». Сезон, может, и не смог вернуть вайб первого сезона в полной мере, но он вернул важность происходящих событий. Он принес мрачность, жесткость и захватывающие сюжетные повороты. Самый сок этого сезона — это злодей. Помните, кто были злодеями раньше, ребят?
Как тебя?
Тентакли и всякие чудики.
А я знаю...
Первая часть это был этот Гильгамеш или как его? Это шавка.
Да, Гильгамеш из вечно.
А я знаю, кто там. Я знаю, кто сейчас.
Потом огромная.
Огромная какая-то 10-этажная хуерда, и потом жижный монстр.
А я знаю, кто сейчас злодей, я знаю. Русские.
Нет. В общем, в первом сезоне была безумная огромная собака и маленькая собака. Во втором сезоне было облако пыли, а в третьем был дерьмо-демон из говна.
Да-да-да, мой любимый, кстати.
А они что, во втором сезоне в Красноярске были?
Именно. В этот раз братья Даффер серьезнее подошли к делу. Во-первых, они придумали мощнейший ориджин для антагониста, наполненный тайнами и нелинейным повествованием в разных таймлайнах. Во-вторых, они принесли осязаемость злодею. Наконец-то это не вонючая пыль. Его история поистине впечатляет, а методы убийств восхитительно ужасны. Леш, ты вот охерел от финала первой серии, скажи? Это вообще так свежо и круто было, что не ожидаешь в очень странных делах. В этом сезоне концепт разделения уже приличного количества персонажей продолжается, но не выглядел он таким жалким, как в третьем сезоне, потому что благодаря сюжету мы с большим интересом ждем их воссоединения в эдаких Мстителей Хоукинса. У нас есть 4 сюжетные линии, которые могут прийти по вкусу для различного рода фанатов сериала и персофанов различных персонажей. У нас есть расследование убийств в Хоукинсе во главе с Дастином, которого обожают все. У нас есть путешествие Эл по своему прошлому в поисках утраченных сил, которую любят мазохисты. И миссия Вайноны Райдер по спасению Красного Стража. И роуд-муви с Майком, Уиллом и Джонатаном. Кто-то помнит, кто это, и мы не помним. Полноценно и интересно работают не все и не всегда, но благодаря переходам с одной на другую скучать у вас не получится никак. Да и смена лютого ахера на кринжового хиппи тоже своего рода полезна. Знаете почему? Потому что когда в будущем этого типа кто-нибудь сожрет, зрители будут в восторге. Вы скоро увидите, что это за тип, досмотрев сезон. После удручающего третьего сезона я все эти 3 года ненавидел братьев Даффер и не ждал продолжения. Но как же они поработали над ошибками? Снова заставили челюсть улетать от ахуя, снова заставили, затаив дыхание, ждать, что же придумает Дастин и команда. Каждая мелочь, которая помогала ребятам подобраться к правде, вызывала мурашки. Сценаристы в очередной раз ввели абсолютно нового персонажа, который сразу залетел в сердца фанатов, а именно Сашу из универа. Вернув нам любимый тимап Дастина и Стива и введя новый в лице Нэнси и дочери Итана Хоука. Все это работает круто. Отдельно хочу отметить безумно крутую музыку, классную игру Сэнди Синг. Это рыжая девочка, она вообще звезда этого сезона. Хочу отметить также плюсом, это присутствие сестры Лукаса всего в 2 сериях на пару минут. Спасибо большое. Это фантастическая постановка игры в ДНД в первой серии. Это же просто улетно было, потрясающе. Крутых русских в советской тюрьме и невероятную перестрелку в 4-й серии. Это отвал башки, это просто Battlefield, я не знаю. Это Extraction с Крисом Хемсвортом. Но и по минусам я обязан вам быстренько сказать. Готовьтесь. Во-первых, это худшая игра Милли Бабки Браун в истории сериала. Это военизированный второстепенный злодей-британец. Это хиппи-друг Джонатана. Это идиотская перенасыщенная сцена в доме с кучей детей. Ну, еще там несколько очень кринжовых моментов было. Все-таки было. Это не идеальный сезон. Был кал, но все-таки чувствуется, что это те самые очень странные дела. И вот, как сказал Женя, нам нужно подождать еще месяцок, чтобы получить еще 5 часов контента, который обещает быть еще круче.
Кайфуха вообще, кайфуха. Я вообще очень сильно удивлен, то, что тебе зашел. Я помню, как ты был негативно настроен во время 3-го сезона, когда он выходил 300 вообще, лет назад.
Вообще. Я хотел убить всех, кто создал 3-й сезон.
Да, да. Но уже по 1-й серии, блин, во-первых, господи, если вам, ребята, нужен такой большой перерыв для того, чтобы делать такую годноту, берите, пожалуйста, этот перерыв. Отдыхайте сколько вам нужно. Полируйте сценарий до блеска. Похер, мы будем раз в 4 года смотреть новый сезон, вспоминать что там было после. Да похеру, господи, пережили мы как-то эти 4 года без очень странных дел, чтобы получить сейчас охерительный контент. Так и надо, продолжайте.
Подожди, сколько ты сказал?
3 года прошло с третьего сезона.
Блять, я думал, ну, типа, от силы года полтора, я думал, прошло. Ну, типа, максимум.
Да не кабаны там уже, ты чё?
Пиздец, 3 года, ёб твою мать. Просто этот ковидный год, он как будто вычеркнут из сознания, и ты не замечаешь, что он был на самом деле.
Ну, он такой, да, конечно, был.
Я и так хочу посмотреть, но, Артём, ты, блядь, даже мне продал. Потому что я просто хочу посмотреть, а теперь я, блядь, очень хочу посмотреть.
Блин, ну вот просто все, кто со мной знаком, они знают, что я ненавижу третий сезон. Я вообще не хотел включать четвертый. Я вот с таким скепсисом врубал, такой, ну, сейчас для подкаста зафигачу смешной обзор, где полью это все полированным калом. Но...
Выпускайте Кракена.
Да. Я даже первую серию больше половины так смотрел, думал, что-то походу ничего не изменилось, но потом, пацаны, просто слезы радости от того, что ребята смогли сделать все как надо. Я уже скачивал первый сезон для пересмотра, потому что во мне проснулись те щенячьи детские эмоции от очень странных дел.
Продано, я даже не знаю, что добавить, просто хочется идти и смотреть сезон, честно говоря.
Ну, я думаю, что мы вернемся еще к обсуждению сезона, когда он весь выйдет.
Да.
Да, кстати, да, это обязательно.
100 пудов.
И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить оценки там, где вы нас слушаете. Не забывайте, блин, писать отзывы в iTunes, чтобы сейчас, пока будет играть финальный трек, зашли все и включили и написали отзывы. Если вы сейчас не напишите отзывы, я сейчас включу Post Malone ремикс на Элвин и Бурундуки.
О, кстати, пацаны и пацанессы, у нас канал «Выпускайте Кракена» теперь называется «Артем из Кракена». Подписывайтесь. Там я рассказываю о кино и сериалах.
Да, ссылку добавлю в описании. И с вами были Женя, Гена, Артём, Лёша. Целуем вас в пузики. Пока.
The chips are never down. Chip, 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 chip.